этот хостел, да, от прочих, и вообще, чем отличаются подобные самоуправляемые
именно
коллективы?
Именно хостел чем отличается? Или ну, организация?
Давайте вот сначала как бы представимся. Вот.
Да.
То есть, значит,
да, меня зовут Воробьев Виктор, да. Я являюсь координатором движения, наверное, самоуправляемых хостелов своеобразных, поскольку у нас нет ни начальников, там, ни руководителей, у нас все на равных правах, поэтому я больше такой координатор по деятельности, по освещению деятельности, может быть.
Да.
Вас, девушка, как
я,
зовут?
Я Юлия Адуева, я один из администраторов нашей сети.
Я бы сказал, один из администраторов, который стоял именно у истоков основания вот самоуправляемого хостела, да, и видел разницу, то есть непосредственно участвовал в этом изначально как человек, который работал на зарплате, да, и сейчас человек, который является уже полноценным участником проекта и партнером.
А сеть как-то называется, или ну, чтобы как-то идентифицировать?
Да, сеть называется Time Home. Хостел, то есть я думаю, что все остальные мы будем открывать, наверное, под этим же названием.
Подожди, да.
То есть
были мысли
как бы открывать под разными, потому что есть плюсы и минусы названиями, но поскольку мы сейчас именно продвигаем схему организации производства, да, то есть мы хотим, чтобы не было путаницы и, допустим, знали, что Time Home — это самоуправляемый хостел, все. И так будет их 10-20, да, все будут знать, что это именно по этому принципу выстроено. То есть чтобы даже название уже как-то говорило об этом.
Я отталкиваюсь от этого принципа, я всегда лучше.
Да, чтобы человек выбирал осознанно.
Ну вот, и в принципе сейчас в Москве, наверное, там десятки тысяч подобных мелких бизнесов, там хостелов и всего остального. То есть вот можно, чтобы каждый из вас так буквально в двух-трех каких-то тезисах обозначил отличие вот этого предприятия от прочих мелких бизнесов.
Отличие данной формы, да,
да,
как бы управления. Давай, Юля, наверное, твои мысли.
Давай.
Как ты видишь, да, вот отличие, в чем был пункт?
Потому что я чувствую свою ответственность и то, что я несу все полностью, да, все моменты на себе, все плюсы, все минусы. И, соответственно, работа хостела, она уже строится на том, как не для кого-то я это делаю, а делаю для себя.
А почему, как бы, в чем это выражается? То есть в чем отличие построения работы? Вот представь, что это слушает человек,
ну,
который вообще не в курсе.
Вы приезжаете в хостел, и вас встречают, вы приезжаете как будто в гости домой. Вы не приезжаете просто как в мини-отель, да, в мини-гостиницу, мини-хостел, и вас встречают именно с радушием, потому что получают удовольствие от этого, от всего, от процесса, от того, что людям это уже нравится.
Ну, потому что человек занимается любимым делом.
Любимым,
да,
делом,
да,
занимается, да, и он понимает, что от его работы, да, зависит очень многие факторы.
Не, а в чем отличие вот именно внутреннего устройства? Просто, то есть понятно, да, что встречают с радушием, окей, встречают с радушием, в принципе, могут там в любом другом.
Да нет, не сказала
вот
бы.
А вот
мотивация.
В чем, чем структурно он отличается от прочих?
Ну, структурно он отличается тем, что все принципиальные решения по хостелу принимает вся команда. Да, у нас нет как такового собственника. Мы никому не платим там излишки в виде прибыли. То есть не то, что мы никому не платим, да, но у нас нет того, кто их отнимает, эти излишки, если они есть. Мы совместно решаем развивать нам хостел или вводить какие-то новшества в него, на что тратить деньги, какие приоритеты в развитии, на что сделать акценты. То есть смотрим на эффективность работы по результатам, допустим, месяца, и уже принимаем решение именно совместно с коллективом. В этом коренное отличие, что никакой дядя сверху нам не говорит, что сейчас вы сделаете так, а это вы сделаете так. Мы сами как бы готовы брать на себя ответственность и принимать решение, как лучше сделать, чтобы этот хостел жил и развивался.
Но мы понимаем, какую ответственность мы несем за каждый.
Да, то есть мы на себя ее и берем,
да,
за эти решения. То есть
за
каждый
решения, да,
работник нашего хостела, он является и управленцем в том числе. И он понимает, что да, если мы что-то решили, то все мы, да, согласовали это, приняли решение, значит, каждый несет ответственность за это решение. И потом ни на кого не будет сваливать, что там.
И каждое это решение пытается довести до логического уже.
Да, на своем участке работы, наверное,
да,
так.
Ну и чтобы представлять масштабы, еще скажите, сколько человек работает сейчас в хостелах и сколько времени все это уже продолжается?
Сейчас работает у нас 5 человек. Продолжается это уже по одному хостелу полгода, чуть поменьше.
Поэтому, октября.
А поэтому, да, с октября. Mm-hmm. А поэтому хостелу 2 месяца, да? Да. 2 месяца.
Но уже побольше. Уже почти 4 так-то.
Да,
у меня все. Время быстро бежит.
Я все 2,2. Да, почти 4. Ну, пока там организовывались и так далее.
То есть 5 человек полгода. И 2 хостела.
Да, 2 хостела.
А вот с точки зрения современного российского законодательства вы как выглядите? То есть для государства вы кто? Почти будет еще такое, точно такая же структура, как прочие хостелы, или есть какое-то отличие? Вот именно
есть отличие в том, что для государства мы сейчас пытаемся вместить свою деятельность в рамки кооператива. То есть это юридическая форма, да, кооператив, и вот мы в нее как бы будем вписываться. Мы вписываемся сейчас, поскольку изначально мы этого не сделали, да, и сейчас это было ООшка, и есть ООшка на данный момент, поэтому юридически она не отражает фактическую ситуацию в управлении коллективом, в собственности и так далее. Поэтому это будет кооператив.
А вот, в том числе в качестве совета, может быть, тем, кто пойдет по вашим стопам. То есть действительно оформляться как кооператив, это приводит к каким-то положительным результатам, или может проще оставаться обществом с ограниченной ответственностью? То есть для коллектива это лучше?
Ну, Юль, как считаешь?
Лучше.
Я считаю, что лучше в том, что человек, все равно любой человек, начиная какой-то проект, он одно дело, когда он оговаривает все на словах, другое дело, когда это хоть как-то закреплено юридически. То есть это все равно, как бы мы ни говорили, сейчас в нашем обществе это значимо. И если с человеком готовы оформить юридически, разделить полномочия, и в том числе, да, он является партнером не на словах, а именно на бумагах, и это как бы лишнее подтверждение серьезности намерений всех. Ну и опять же ответственность для каждого, что он, да, не просто наемный работник, и уровень ответственности у него другой, он партнер этого кооператива. Поэтому это лучше. Это дает уверенность. Ну, я так считаю.
Ну, потому что вот именно кооператив, да, человек, который в него вступает, который, мы, да, принимали, то есть не сразу получилось, что с нами стали работать те, кто дальше сейчас с нами работает. Не за раз нам так повезло, не сразу.
Это, я думаю,
и
да,
люди уже понимают, что это ответственность, что они несут в том числе и ответственность за это. То
есть, ну и для них, да, это для них своеобразный такой праздник, когда они просто из наемника, да, превращаются в участника проекта.
Да.
То есть это они к этому идут, и они этого хотят, и это уже вот она какая-то осязаемая такая.
Ну это уже ступень. Даже внутренний, да, мотивация, это внутренний статус, это уже все другой.
Поэтому это значимо. Делаем мы заключение для современного
значимо.
Человека, да. И это, опять же говорю, это говорит о том, что вот его не обманывают, что да. Это так на самом деле.
А вот в самоуправляемый коллектив вы превратились вот полгода назад примерно, да?
Мы превратились в него, да, опять же, де-факто. Юра, мы сейчас только оформляем, потому что да, это там требует каких-то финансовых затрат, и мы это приоритетность расставили по-другому немножко. Но сейчас мы это делаем. А в принципе, да, где-то полгода назад.
И вот я так понимаю, что какое-то количество людей после этого ушло. А
нет,
почему?
Когда
то есть,
мы
что...
начинали работать, да, то есть у нас были только еще разговоры о такой возможности. И, естественно, надо уже сработаться, и готов ли человек перестроиться на такое, то есть готов ли он такую ответственность нести. И получилось, например, у нас там женщина наработала такая, взрослая уже, и у нее уже все, у нее мозг уже не готов перестраиваться, естественно.
То есть, да, она всю жизнь отработала наемником,
да. И как бы мы ей не пытались внушить, да, она вроде бы понимала это, но...
Но не принимала.
Но не принимала
внутренне.
Это, да.
Человек просто не мог переломить свои стереотипы.
Вот. А второй вот с нами молодой человек работал. Заработал классно все, но он не готов был брать на себя ответственность какую-либо. Ну, как вот...
То есть, да, он по итогу месяца мог сказать, ребят, я вкалывал, дайте мне мои деньги.
Все.
Мне плевать, что у нас нет денег, что мы там что-то купили.
Нет, или, например, мы...
Дайте мне мою зарплату.
Да, мы обсуждаем, например, какие-то наши траты ожидаются, да, и это в плюс будет, это хостел, это будет в плюс, и мы это понимаем. Но он был не готов принимать это. Вот, в приоритете у него были другие.
Да, но при этом, как бы, оно произошло вполне логически, то есть тут не было никаких конфликтных ситуаций, да, потому что человек говорит, ребят, я не принимаю эту схему, в итоге я готов работать так, как меня учили, так, как я знал всегда. Все, идите своим путем, мы идем своим путем. Поэтому да.
Зато вот, а сейчас с кем работаем, они руками ногами за это.
Ну, то есть подбирается постепенно, люди видят, и более того, у нас вот сейчас работники, да, они жили до этого в хостеле, они видели, как это все с точки зрения клиента, и с удовольствием сами.
А, то есть ваши бывшие клиенты.
Да, то есть мы им рассказывали, то есть, ну просто там, грубо говоря, начинался разговор, ну просто я, допустим, просто рассказывала о том, как мы работаем все.
В чем разница?
Я понимала, да.
И у людей загораются глаза, да, и загораются глаза. И когда им предоставили возможность сказать, так, девчонки, давайте попробуем тогда вместе, они с удовольствием.
И доходило до того, что они уходили с других мест, с другой работы и работали с нами. Mm-hmm. Понимая, что у них какой-то есть момент риска, да, естественно. Но они.
Ну да, во-первых, они видели уже, как мы работаем, во-вторых, они сами видели, наверное, разницу. Ну и уже люди такие, что-то повидавшие в жизни. Все-таки, да, поработавшие где-то и которые выбрали приоритет работать на себя, в своей команде, там, партнеров, нежели там на кого-то вкалывать за копейки. Угу. Вот, поэтому они осознанно уже пришли. Осознанно, да. И сейчас, да, никаких проблем, разногласий, больших конфликтных ситуаций ничего не бывает. Все решается, потому что все на одной волне, все настроены в этом направлении, как бы все понимают, что это общее дело, и все оно как бы сразу идет гораздо более гладко. Когда идейно разделяют все вот этот принцип самоуправления.
А вот, ну, понятно, что да, когда все разделяют там один принцип, да, то моральный дух коллектива высок,
да.
Да. Хорошо, но вот если с такой чисто технической точки зрения, можно ли сказать, что люди стали именно работать, скажем, больше или меньше после того, как перешли на самоуправление? Или если сравнить с, допустим, другими аналогичными хостелами, то есть вот люди здесь, в Time Home, да, они работают как бы больше или меньше?
Знаете,
или столько же примерно?
Работают больше и работают, когда человек получает уже удовольствие, да, а получает так, что на себя работаешь, удовольствие получаешь.
То есть нет границы между работой и,
да,
как правило, и отдыхом, да. Да. То есть человек живет этой жизнью. Я, да, вспоминаю, что у нас был как-то диалог, да, и меня спрашивали, ну, что получается, у вас больше работают, если могут работать там в нерабочий день и так далее. Но мне трудно сказать, вот, как это, вот, допустим, охарактеризовать, если человек говорит, так, ну, нам надо поехать там в магазин закупить, и он говорит, я съезжу, у меня этот день свободный, ребята, я готов съездить.
Да.
Это работа? Это его заставил кто-то? Или он говорит, что, блин, ну, как, почему я-то не съезжу, если
это
я
надо,
могу?
Да. Это надо, и все.
То есть это образ жизни становится, при этом никто реально не заставляет же этого сделать. Находятся какие-то варианты в любом случае. Вот. Поэтому очень трудно сказать, вот, работает он меньше. Я бы сказал, он ответственнее работает.
Ну, собственно, да, это как раз коммунистическая идея,
да,
о стирании грани между работой и отдыхом. Да,
вот,
таковая работа вообще у тебя не выделяется в жизни, да, просто
да.
Ты живешь.
Это часть жизни.
Да. Если он занимается любимым делом раз, и у него и работает на себя, и в коллективе единомышленников, реально мы это видим, что человек не делит. Вот у нас сейчас девочка уехала на 4 дня, да, ну, даже не обсуждалось там, предоставить ей эти дни, не предоставить ей, нужны были эти дни. Договорились там, подменились с девчонками, все она уехала.
Да,
можно сказать, что вот вы сейчас напрягли человека, там она 4 дня будет за нее вкалывать. Ну, никто так не воспринимает. Человеку надо было уехать домой, да, и недавно Юля уезжала, да. Я уезжаю там периодически. То есть это нормально все воспринимается, и при этом такого перенапряга-то нет. Человек как бы. Да, подустает, конечно, но он отдыхает потом, приезжает, его подменяют тут же, и все. Поэтому вот. Я думаю, как раз соотношение именно, да, участие в работе, вот именно отношение к ней, то, чего мы хотели, то, к чему мы стремились, когда ты занимаешься любимым делом и реально получаешь от этого удовольствие. И плюс ты видишь еще финансовый результат от этого все равно.
Ну да, это приятный момент. Хороший бонус.
А про финансовый результат, то есть, в принципе, хостел работает в плюс. Да, то есть у вас есть какие-то средства там на расширение бизнеса, там, не знаю, на выплату премии работникам и так далее.
Да. Да. Ну. Вот Юля, наверное, расскажет, как мы тут.
Ну, когда, допустим, я начинала работать, да, и у нас уже не было такого, что мы все сообща работаем. Была одна зарплата, да. И когда мы стали уже сообща все вместе работать, у нас именно кооператив, то процентов там на 30, на 40 я уже ощущала, что у меня в плюсе. И к тому же я понимаю, из чего, из какой цифры появляется мой доход, допустим.
То есть даже если мы на руки его не получили, да, но мы видим, что он есть, и мы его можем распределить дальше вот так.
Да.
А все финансы прозрачны для всех работников.
Абсолютно.
Да, абсолютно. То есть мы в конце месяца, мы вот именно у нас 5 человек, мы все вместе сообща, все цифры, все выводим. То есть тут...
Доступ к кассе общий, потоки видят все, обсуждаются все траты, кто куда что сделал, это все высвечивается, никаких там уводов денег, никаких еще что-то. То есть любой может задать вопрос по любой сумме. И, а финансы — это первое условие, что все должно быть прозрачно, чтобы каждый знал, что его никто не обманывает. Что вот, вот они деньги, вот они пришли, вот они ушли туда-то, вот столько-то осталось, давайте решим, что дальше с ними сделаем. Это обязательно. Опять же, это и моменты доверия, да, между нами, и момент того, что каждый понимает, что тут, ну, все, все чисто. Это важно. Тут главное, наверное, все равно, когда работаешь в коллективе, в таком коллективе, важно, чтобы не было недоверия. Оно возникает, ну, как правило, именно на мелочах, на каких-то финансовых моментах. Вот этого ни в коем случае нельзя допускать, тогда будет все нормально.
И поэтому, если какой-то вопрос остается невыясненным, ну, допустим, да, что-то я не договорила, что-то у меня осталось еще в голове, я лучше, когда мы все вместе садимся, я лучше это все выскажу, пусть, может быть, это там не очень какая-то удобная тема, да, не очень удобный разговор, когда там цифра непонятная, но я лучше высказала, и мы все сообща решили.
Судили глаз.
Судили, и все.
Чтобы никаких там не лежало за пазухой, да. Камней, ни у кого не скапливалось ничего.
А ничего. Общее собрание проходит регулярно, да?
Ну, раз в месяц.
Раз в месяц, да.
Чтобы как раз, ну, во-первых, чаще нет смысла, потому что нет таких глобальных вопросов, да, каких-то. То есть мы, допустим, приняли решение, что там такого-то числа мы выплатим определенную сумму авансом, да, а остальное уже решаем по итогу. Вот. А поэтому, ну и чтобы не отрывать от основной работы, все-таки собрание надо собираться все.
Ну, учитывая, что мы постоянно на телефоне, на звонках, естественно, это онлайн у нас постоянно общение. Вот уж все как в одном месте все работают.
А вот когда принималось решение переходить на кооперативную форму, основным как бы поводом, основной причиной для того, чтобы на нее перейти, были все-таки какие-то идейные соображения, да, или бизнес-соображения, что вот так будет просто эффективнее работать?
Не, мы с Юлей очень давно еще, наверное, года три уже
побольше, наверное, да, обсуждали
обсуждаем эту тему, мы чисто идейно делали.
Потому что надоело на кого-то работать, и хочется вкладывать, отдавать. И отдачу вере в том числе. И это именно получение морального удовлетворения.
Да, ну, конечно, мы понимали, что возможен риск, да, что финансово мы можем немножко проиграть там на начальном этапе, но опять же мы понимали, что мы не умрем с голоду все равно. У нас, мы примерно представляли, что это такое. Но это, конечно, далеко не основной был критерий.
Да.
То есть нам хотелось, во-первых, попробовать, сработает ли это на практике, даже в теории мы как бы уже
да,
понимали,
это,
что мы сами это пропагандировали.
Очень давно это обсуждали, долго.
Да, ну вот, да. И так как оба работали до этого в капиталистических предприятиях, да, все равно было интересно, заработает ли это. Ну и второе было, конечно, важно доказать всем остальным, кто в нас не верил. У нас не верили практически никто из нашего коллектива, да. Из наших вообще у нас все еще вертят у виска и говорят, ну это ладно, это ваши игрушки, там, да, Москва пообтешит вас сейчас.
Да, но сейчас начинают уже прислушиваться. То есть бывает, начинаем что-то рассказывать, вот я, бывает, рассказываю что-то там из нашей сейчас работы, и начинает уже... мысль все равно уже появляется, потому что время прошло, и какой-то уже вывод небольшой, но уже можно сделать.
В Архангельске каждый раз даю интервью, там каждый год получается так, у меня тоже один корреспондент берет постоянно, потому что ему интересно, как это пройдет. И в конце каждого интервью он говорит, ну, надеюсь, и этот год вас не убьет, ну, надеюсь, вы проживете и дальше, потому что, ну, реально люди, они понимают, что это здорово, идеи классные, все, но чтобы в практике это все кто-то воплотил, они такого не видят. И потом даже за рамками интервью они говорят, ну, парни, удачи, давайте. Покажите, что так возможно. То есть, потому что очень многие знают московские нравы, допустим, в регионах даже, да, и они реально говорят, что Москва вас пообтешит, что вас там задавят этим. Коммерции задавят.
Ну да, то есть вообще это ведь достаточно странно и необычно для Москвы, которая, в общем, такой капиталистический Вавилон, да, чтобы в ней появлялись, ну и что-то успешное делали люди на таких вот, в общем-то, идейных соображениях.
Надо как раз именно вымещать вот этим форматом-то именно в самом ядре капитализма.
И вот, кстати, действительно, мы с тобой же говорили об этом, может, еще вот на записи вы скажете, вот корни, да, этих мыслей, там, этих идей, то есть как вы сами считаете, откуда у вас это появилось, что на вас повлияло?
Откуда так, ноги растут?
Да, откуда растут ноги? Не знаю, там, книжки читали, не знаю, музыку слушали.
Виктор Николаевич, спасибо вам.
Да, на самом деле, да, мы говорили уже, что у нас такое было очень ярко у меня, допустим, пионерское детство, я думаю, и у Юли тоже, что мы ровесники. То есть какие-то идеологические основы, какие-то, наверное, принципы справедливости, нравственности, морали, они были заложены в детстве еще. И вот я, допустим, был участником и пионерских лагерей в свое время, к когда мы особо не разделяли там именно идеологию там, социализма того времени, да, мы просто знали, что здорово делать все коллективно, сообща, что самое главное это команда, что не предать друга, это самое святое, что там о себе думаешь в последнюю очередь, это тогда воспитывалось. Затем мы стали, вот я ездил на коммунарские сборы, много у нас знакомых с Юлей общих, которые тоже ездили на коммунарские сборы, это очень были такие для меня как бы жизнеобучающие моменты. Я в основном взял там, потому что это уже осознанный возраст. Это возраст, когда формируется характер, основные мировоззренческие какие-то ценности. И здорово, что было такое место.
А сколько тебе лет было?
Мне было, я 76-го, а было это 91-й. 15 лет мне было, да, я попал. Как раз вот эта ломка, причем при этом, да, мы были такими хулиганистыми парнями на улице, да, и потом совершенно в другую сторону ты уходишь. Это было в нужное время, поменяло очень сильно мою жизнь. Другие приоритеты немножко появились. Вот. Ну а потом как-то вот логически, правда, потом это закончилось, да, коммунарские сборы, и пошла такая вот, наверное, с 93-го года уже. Все равно, да, уклон уже во взрослую жизнь,
суровая действительность.
Образование, суровая действительность, да, но все равно где-то вот внутри эти мысли сидели, что это несправедливо, что это не должно быть так. Начиная с того, что я, допустим, заканчивал на строителе, я очень хотел строить, и когда я вышел в 98-м, там нас выпустили, сказали, а идите куда хотите. И мы поехали на черкизовский рынок там, с сумками, за вещами, потому что ничего другого не было, мы никому не нужны были. Вот и все, суровая действительность, она пообтесала, конечно, нас на то время, но вот сейчас... Вроде как-то уже подумал, что это, жизнь-то идет, и надо что-то менять. Что не должно так быть, как оно было. Что, ну и мы видим уже ситуация такая кризисная, что все равно что-то будет меняться.
Да.
Мы подумали, что надо менять самим, надо начинать с себя, и остальные дальше увидят, тоже будут менять вокруг себя что-то.
Понятно. А у тебя откуда ноги растут?
А у меня от родителей. Потому что, ну, просто как... Мы ровесники, то есть времена мы одинаковые застали, да? И у меня тогда еще родители говорили, что только сообща можешь это сделать. Родители, каких родителей воспитывали, ну, каких воспитывали, да? Так и родители мои меня вложили в эти мысли. Вот. И то же самое, и пионерские лагеря, все тоже, ну, как говорят, чтобы разжигать костер, все сообща должны собрать все, что для этого нужно. Вот. И все, то есть вот этого, какое-то, видно, в голове все равно какая-то была уже мысль, ну, тогда еще заложена. А со временем, когда я работала на кого-то, да, я понимала, какую я готова отдачу делать, но что вложить готова, но и отдачу хочешь получить, и чтобы люди также болели за предприятие, за работу. И понимала, что как-то надо со временем все менять. А потом вот у нас появлялись уже такие мысли. Потом Виктор начал рассказывать, что это действительно возможно такое сделать. Ну, мы очень долго спорили.
На меня оказали труды Кропоткина, огромное влияние, да? Ну и всех основополагателей теории анархизма. Поскольку самоуправление, да, самоорганизация, оно с красной нитью идет.
А как ты на них вышел? То есть вообще, что заставил там взять Кропоткина и прочитать?
На самом деле я очень много чего изучил, начиная с философских трудов, социалистических различных концепций, теорий. Сначала пришел даже к национализму, прошел через национализм, то есть изучив его, подумал, что-то в этом есть, да, начал изучать его глубже, изучил Габино, труды, да, прочитал, ну, много тоже, опять же, основоположников, что-то в этом нашел, где-то как-то зацепился, я стал читать Ленина, стал читать Маркса, где-то цепанулся дальше и пошел, дошел до Кропоткина, открыл для себя совершенно новый, как бы, точку зрения, и смотрю, что она соответствует моим внутренним ценностям во многом, вообще во многом, как ни один из до этого трудов. И вот так тут уже я углубился, да, я стал читать там, я не знаю, ну, практически всех классиков, наверное, я перечитал в свое время, благо у меня было время, и теорию собственности я стал изучать, да, и нашел тоже отклик своим мыслям, что именно Годвин, Прудон, то есть все эти труды читал, конечно же. Да, ну, естественно, Бакунин, да, собственность это кража, это первая мысль, которая у меня просто, это мое, это правильно, это вот оно, наконец-то сказал кто-то. Да, и я там пытался с пеной у рта всем доказывать, почему собственность любая это кража, а мне, естественно, все наши ровесники говорили, ты ненормальный, что какая же это кража, если человек там трудом своим заработал. Ну, ладно, это долгая тема. То есть все, я нашел отражение вот полностью своих мыслей в этом страшном слове анархизм. Как для меня казалось тогда, потому что я не знал, что это такое анархия, да. Естественно, этого не знал и не знает практически никто и вокруг.
Там открыт.
Да. Вот, но я там нашел для себя. И я стал этими мыслями искать, с кем мне поделиться, кто меня может понять. И вот среди всего окружения, да, я нашел такое понимание со стороны Юли и как-то пытался ей, мы очень много разговаривали.
И заставил еще Кропоткина читать. Это вообще, это был, когда я ходила в книжный магазин и спрашивала Кропоткина, на меня смотрели, как, я не знаю, что я неприлично попросила, потому что это был шок во всех магазинах. Я говорила, мне нужен Кропоткин. Они,
анархию,
девушка, помню. Да, анархию как раз искала. И там просто у людей шок был. Ну вот, привил эту мысль, что надо обязательно почитать.
Да. И зерно упало в благодатную почву. Да, да, да. Потому что иначе все равно не приняла. Ну, мало кто принимает.
Ну, очень спорили. Очень
спорили, конечно.
Да. Не за раз я согласилась.
Ну, потому что сколько я перелопатил до этого, чтобы что-то рассказывать такое. А, естественно, принять это все вообще вот так вот, без подготовки. Ну, то есть получается, что да, года 4-5, наверное, мы к этому шли так вот, теоретически подготавливаясь еще.
Бурный спор.
А вот сейчас с вашими, так скажем, коллегами, да, которые содержат такие традиционные хостелы, как есть какая-то коммуникация, какое-то общение, как они относятся?
Коммуникация есть. У нас есть лига хостелов. Я хожу туда, ходил, встречался. Там собираются как раз собственники хостелов, и когда мы всем говорим, что у нас самоуправляемый хостел, у нас написано это на визитках. И когда я всем говорю, что у нас необычный хостел, ребята, у нас самоуправляемый, ну, такая пауза, и никаких вопросов даже. То есть никто не спрашивает, что это значит, да, или почему. То есть просто люди как-то так, оп, оп, сразу и дальше.
А зато я, когда разговариваю с администраторами хостелов, мы все равно общаемся, вот там интерес проявляется уже такой нешуточный.
Ну, конечно, они понимают.
Да, они понимают, что они готовы перестроиться, они хотят этого, просто пока у них, мы им не можем пока предложить, например, они хотят с нами работать.
Они хотели бы, я говорю, окей,
мы расширим, и вы будете с нами, то есть они приняли, понимают полностью эту идею.
Но сами они как бы создать свое не могут.
Это сложно, это все равно как бы ни один и ни два,
ну,
дня
нужно
пройти.
Это финансы, финансы, и тут надо еще решиться ведь людям. Очень многие, допустим, кто хорошо работают, да, у них нет навыка там предпринимателя. И они не готовы рискнуть, там, вложить, там, да, продать квартиру.
Хотя
да,
они понимают, что идея, это классно, они нас поддерживают.
Все равно двигатель иметь какой-то сначала, для начала, который покажет, что так вот у нас так получилось, да, что была такая возможность, потому что ну, я так заболел в свое время этим. А у других нет такого, они поддерживают. Ну, они говорят, блин, мы с вами, если у вас...
Держимся на больных, да?
Поможет.
Заболел такой идеей.
Ну, то есть, как вам кажется, что вот это просто, скажем, улучшилась жизнь там у 5 человек, да, или там у 10, или это может действительно изменить какой-то значимый сектор жизни, там, да? То есть вот ваше начинание может способствовать какому-то серьезному изменению
глобальному
жизни вокруг?
Да. Конечно.
Как? То есть вот какой-то механизм этого увидите, что люди начнут все к вам на работу приходить, или наоборот?
Нет, работы. Тут даже больше механизм. Понятно, что когда мы будем развиваться, они начнут к нам приходить на работу, но я думаю, что мы зарождаем зерно вот этого несправедливости, которая сейчас творится в головах людей. Потому что очень многие сейчас, работая в той системе, в которой работают, считают это вполне справедливым. Что хозяин там у них есть, у него есть деньги, поэтому он получает больше. Я вкалываю физическим трудом, я получаю меньше. Это справедливо. Самое больное, вот, что мы именно с этой точки зрения сталкиваемся зачастую. Человек говорит, это нормально. Но сейчас в них зарождается зерно сомнения, что у нас-то такой же бизнес, и работаем мы столько же, а зарабатываем мы больше. А хозяина у нас нет какого-то, и никто нас не порабощает.
А тут дело даже не только в том, что зарабатываем больше, в том, что бывает боятся...
Нет, у нас не воруют труд,
да,
это важно.
И люди бывают, они говорят, я прихожу на работу, вот я прихожу на работу, да, после выходных, и я чувствую, я себя дома, я занимаюсь нужным делом мне, и никто мне не скажет, как вот многие же боятся, все, ты меня не устраиваешь, все, ты не работаешь здесь. Я не переживаю за это. Я знаю, что я на своем месте нахожусь, я получаю от этого удовольствие, и я головой понимаю.
Нервозности никакой такой нет.
Вот нет нервозности, а ведь у нас приходят ребята там без работы остаются просто непонятно от чего. Вот. А и все-таки, когда человек стоит твердо на ногах, он понимает.
Я считаю, что да, именно механизм изменения, как это изменится, и к нам придут, мы кому-то поможем, да, там чем-то, и они у себя это сделают, это уже вторично. Важно, что у них эта мысль и стремление к этому появится у людей.
Да.
Когда она появится массово, вот эта критическая масса наберется, и это все просто даванет снизу, и по-другому ничего нельзя будет изменить. Эволюционно это все сменится, это вытеснит один формат другим. Главное информационно вот эту массу наработать, потому что сейчас ее не хватает. Люди сами сомневаются в себе. Часть считает это справедливым, часть говорит, нам не потянуть, хотя мы понимаем, что это несправедливо. И вот нужны какие-то точки опоры, да, мы как бы отчасти такая, маячок такой, который вот есть, ребята, есть, оно работает, пожалуйста, и вы так можете. Это важно практически показать, то, что мы теоретически, да, о чем мы рассуждаем. Поэтому да, конкретные пути жизнь выстроит. Мы будем тоже выстраивать. Главное, чтобы была в голове сидела эта мысль. Так несправедливо, это надо менять. Все, точка, ищем, как менять.
Есть такое мнение, что вот подобные самоуправляющие структуры возможны только в коллективах там, до определенной численности. А после того, как коллектив разрастается, да, то в нем неизбежно появляется какая-то иерархия, там появляются начальники, подчиненные и все прочее. То есть вы, так понял, собираетесь вести экспансию.
Да.
То есть, ну, как вы предполагаете бороться вот с этим? С этим явлением. То есть не появится ли у вас тоже, когда у вас появится третий, четвертый хостел, тоже какие-то менеджеры, которые, значит,
смотрите,
приказывают.
Да, у нас и сейчас есть разделение труда. То есть у нас все равно администратор выполняет одно, управляющий, другое, там координатор, третье, да. Разделение, оно и сейчас есть. Недовольство в коллективах появляется только тогда, когда одни категории, да, или одни люди считают себя более ущемленными, чем другие. Я много раз обращался к разным людям разных социальных слоев и говорил, вот смотри, Петров, ты сейчас получаешь, я тебе плачу за твою работу 100 тысяч в месяц. Он говорит, да, здорово, я сейчас получаю 20, да, клево, да, официантом 100 тысяч, клево. Я говорю, тебе будет дело, сколько получает уборщица у тебя? Он говорит, да нафиг, мне хватает, какая мне разница. То есть человек завидует, сколько получает другой, только если он не удовлетворен своей зарплатой. То есть он не будет, если он удовлетворен своей заработной платой, да, своим результатом труда, он не будет заглядывать другому в карман. То есть не будет негатива, что менеджер получает больше. Менеджер получает столько же за такой же труд. У менеджера не будет негатива к тому, что уборщица получает столько же, потому что он получает нормально. То есть он получает достойную заработную плату, не гигантскую, потому что это априори ненормально, а достойную. Поэтому чего ему обижаться на то, что сколько зарабатывает уборщица. При этом они делают общее дело, при этом каждый из них занимается своим делом. Один не пойдет выполнять работу уборщицы, другая не пойдет руководить, она этого не умеет. То есть я считаю, что таких проблем не возникнет. Не должно возникнуть. В принципе, даже от количества коллектива, от количества людей это не зависит. Ну, это мое такое мнение. Потому что все равно, чтобы возникло какие-то конфликтные ситуации, должна быть причина. В чем причина? Недовольствие. Недовольствие чем? Если недовольство той работой, которую ты выполняешь, занимаешься не своим делом. Тебе, ну, как бы нечего здесь делать, ты не любишь свое дело. Если в финансовом результате от этой работы, то тут он у всех одинаковый, по большому счету. То есть какая может быть негодование на кого?
А у вас сейчас принцип равной зарплаты?
Да.
И вы планируете его сохранить, когда...
Да. Это одно из основных, одно из ключевых таких моментов. И я предпочла бы, чтобы оно всегда было так. Не менялось. Потому что нельзя сказать, кто больше работает, кто меньше. Каждый на своем месте. И к тому же надо четко понимать, что человек справляется с этой работой, и он не засматривается на другую. То есть его устраивает, ему нравится эта работа, но он готов вкладывать всего себя в это. Вот. И тогда нельзя ни про кого сказать, ты меньше работаешь, ты больше. Все.
Ну и опять же, да, результат труда разный. Да? Как оценить результат труда менеджера? Ну, каким-то глобальным, наверное, да? А как там реальный результат труда уборщицы? Ну, потому что вот чистый пол или нечистый. Mm-hmm. То есть как это можно сравнить? То есть это сложно, поэтому так и не надо этим заниматься. Если оба человека достаточно зарабатывают хорошо, да, то есть занимаются делом своим.
Все цифры прозрачные, и поэтому никто ни от кого не скроет, не скрывает.
Mm-hmm. Ну а вот если, допустим, действительно вы увеличиваете численность как-то очень серьезно, там у вас появляется несколько десятков человек в коллективе или там несколько сотен,
например. Мы будем стремиться к этому, да.
Да? Ну, становится же вроде как все сложнее как-то принимать решения совместно, да, то есть там, если 5 человек могут сесть за столом и что-нибудь решить,
будем
то
делегировать,
там 300 человек уже не могут.
Прямая демократия, то есть снизу ячейка, да, хостел будет выдвигать своего назначенца, делегирование ему определенных полномочий в совет выше, да, допустим, между хостелами. Между хостелами в совет с предприятиями другой там, отрасли и так далее. То есть принцип построения общества снизу на самом деле. Все, и у него будет такой же отзывной мандат, да, если что, определенные полномочия, то есть это все будет регулироваться снизу. Просто будет его представитель этого
хостела. То есть фактически каждый хостел будет представлять собой такую самостоятельную ячейку, которая просто выдвигает своих делегатов.
Я бы сказал, что он будет организационно представлять самостоятельную ячейку, но идея фикс в том, чтобы финансово эта ячейка была частью общего дела. И все они вместе имели общий финансовый результат, он распределялся на деятельность всех хостелов. То есть суть такая, это единое общее дело. И тогда, когда мы объединим два направления, хостел и магазин, ну, к примеру, да, или ресторан, то их деятельность тоже будет совместно заинтересована. Мы будем убирать различия в обществе вот именно от того, сидишь ты на нефтяной игле, или сидишь ты в ресторане, или в хостеле. Uh-huh. Нефтяники будут столько же получать. И доход от нефтяной компании, если бы она была в этом конгломерате, да, в этой,
yeah.
он был бы такой же, как доход у работника хостела. Потому что это справедливо. Тот выполняет свою работу, любимую, да, uh-huh. бурит нефть, добывает. Этот занимается своей любимой. Вот они свой сложили результат, получили финансовый результат.
Ну, смотрите, это же, в общем, то, о чем ты сейчас говоришь, это уже такое квазикоммунистическое
да,
общество.
Да.
А если мы говорим о существовании в условиях капитализма, то не получится ли так, что если есть несколько хостелов, объединенных в сеть, у них общие финансы, ну, допустим, у одного хостела там поток, скажем, клиентов, проходящих через него, выше, потому что он, у него расположение выгоднее, да?
Да.
И он, соответственно, приносит вроде как больше денег в общую копилку. Не возникнет ли противоречий, связанных вот с этим, да, что ну,
тогда
те, кто работает вместе в этом хостеле, начнут говорить, что уже больше.
Не возникнет, потому что, во-первых, люди не зависят от того, что это место расположения хуже, они работают так же хорошо, к примеру. Во-вторых, давайте все соберемся и скажем, убираем оттуда хостел и ставим его в другом месте. То есть тут вопрос ведь не в зависти друг к другу, потому что работают все одинаково. А то, что ваш хостел приносит меньше денег, да, но это объективно. Давайте примем решение изменить, да. Давайте уберем хостел в другое место. То есть это не заслуга людей, и не надо за это наказывать людей. Они-то не хуже стали работать от этого. Поэтому я говорю, и опять же, очень сложно ведь сравнить, как ты работаешь, как работает врач, учитель и хостельер. Как ты сравнишь-то это потом? А тут-то суть, да, вот это квазикоммунистическое общество, потому что вообще в идеале ты выместишь вообще деньги, потому что у тебя денежные отношения уйдут, когда ты полностью обменяешься всеми услугами со всех секторов экономики. К примеру, давайте попробуем изнутри это построить сейчас в мини-миниатюре и посмотрим. Вот сейчас у нас два хостела взаимодействуют. Очень удачно. Будет три, посмотрим три. Хотелось бы предприятие другого сектора сюда. Очень хотелось бы.
То, как это будет, да, в условиях коммунистической экономики, это более-менее как раз, как ни парадоксально, понятно, потому что это описано уже очень,
да.
очень многими. Да, интересно вот как раз, я думаю, для многих людей интересно, как в условиях вот этой экономики
прорастать. В капиталистической экономике мы, пользуясь критериями оценки деятельности капиталистической фирмы, эффективнее, угу. гораздо и рентабельнее, чем обычная капиталистическая фирма, мы конкурентоспособнее. Даже в этих условиях мы способны выживать, и мы способны выигрывать их соревнования, конкуренцию. Мы способны выиграть экономически ее. Здорово. То есть мало того, что мы занимаемся любимым делом, по любимой схеме работаем, мы при этом еще экономически готовы состязаться с этой системой. То есть нам не нужны костыли какие-то. Мы готовы, в принципе, нормально работать с этим на конкурентном рынке. Блин, вот это вот, пожалуйста, я считаю, что здорово. Это все условия нам даны в руки. Плюс недовольство людей нынешнее, да, неравенство там и так далее. Это все нам в копилку. Это все как бы в наш огород.
А сейчас у особо хостелы приносят примерно одинаковые?
Нет, по-разному, они же разные по масштабам. Допустим, здесь у нас 4 помещения, там mm-hmm. у нас 5 помещений. Там влезает 50 mm-hmm. человек, здесь 30. Нет, по-разному. И, допустим, здесь зачастую один администратор работает несколько дней подряд, потому что участие здесь вот такое меньше. Тут живут у нас люди, которые постоянно живут, да, с ними mm-hmm. меньше возиться надо. То там меняются каждый день. То есть совершенно разные условия работы двух хостелов, но при этом у нас сегодня Юля да, здесь работает, завтра сюда приедет другая девушка работать оттуда и так далее. Мы меняемся.
Мы меняемся, да.
И нет зависти, что кто-то работает в одном хостеле, кто-то в другом. Хочешь здесь поработать, поработаешь. То есть поэтому мы тоже пытаемся, вот они разные предприятия, но они нормально уживаются, и недовольство такого, что да, ты все время там сидишь, а мы здесь, такого вот не было.
Зато удобно всегда, когда меняешься, свежий взгляд появляется.
Да.
Вот это очень удобный, очень четкий момент, потому что глаз не замыливается, и уже мышление все равно получается, что что лучше сделать, как лучше это сделать, и сделать, как можно быстрее это сделать. Очень удобно. Ну и никто не, например, никто не скажет, у меня там столько работы, я этого не справляюсь. Окей, устала, мы можем поменяться или еще что-то. А во всем договориться.
Нет, человек может сказать, да, просто он говорит, ребят, ну не успеваю, просто не тяну, давайте переделаем здесь что-то, садимся и решаем, как это все отрегулировать. Потому что никому не надо, чтобы кто-то работал на износ, завтра надорвался, да, и сказал, все, не могу, пошли вон. Тут не приоритет нагрузить человека совершенно. Никто не будет рвать жилы. То есть нет такого, что надо и все.
Так, ну и про сами хостелы, собственно, вопрос. То есть вот, во-первых, каков примерно уровень цен? Во-вторых, ну, откуда в основном люди приезжают и ну, как их можно характеризовать? То есть кто это, какие-то там временные работники, я не знаю, или люди, ну, то есть какой социальный класс, так скажем?
Ну, очень много кто приезжает в командировки на повышение квалификации.
Туристы, студенты.
В основном, да, туристы, студентов очень много. Ну,
иностранцы, туристы, да.
Иностранцы приезжают как, ну, просто посмотреть Москву, допустим, да. И,
вот. Очень много студентов, которые ищут работу.
Да.
Живут здесь, ищут, занимаются поиском, много в том особенно хосте у нас много таких.
Или много тоже. Кто приезжает сюда работать, им очень нравится, потому что они, ну, грубо говоря, как дома, они уже попадают, как здесь не так много людей, и они уже все общаются между собой. Комфортные, очень удобные условия.
И вот среднее время жизни в хостеле, то есть в среднем на сколько люди приезжают?
Ну, по-разному. Ну, здесь по-разному. Несколько месяцев здесь живут люди, да, у нас постоянно, которые я говорил. Там живут ну, от трех там, до недели, так да. Может быть, три дня недели.
И приятно, когда люди живут, например, приезжают в командировку, там, в отпуск по делам, и они снова потом к нам возвращаются. Вот это уровень работы наш. Да.
Да,
вот это уже
приятно. Ну, да,
то, что называется лояльность клиента.
Да. Потому что когда существует там 250 хостелов, да, есть из чего выбрать, но человек приезжает сюда.
Вот у нас сегодня гости приехали, они у них между рейсами самолетов они приехали с Америки. У них между рейсами меньше суток, они могли в аэропорту прекрасно. Они звонят, Юля, как хочешь, вот мы едем к тебе. Найди нам хоть на диване. Вот на диване. Мама с дочкой приехали, они говорят, мы на диване, но мы приедем именно к вам. Им не по пути, им неудобно, но они приезжают, говорят, мы попали домой. Все. Так что это
главный показатель, конечно.
Да.
Опять же, это ну, мотивация персонала, наверное, да, что такое отношение-то как к домашним, как к своим, и это сразу чувствуют люди. Потому что, может быть, работнику обычного хостела, он сказал, да нафиг никто тут на диване еще. Нет мест, все, едет отсюда.
Приезжают сюда, бывает, родители будущих студентов. Они говорят, ой, у меня вот поступать будет учиться в Москву, да, она уж к вам под крыло, все, я спокойно здесь.
То есть, да, общаемся с родителями уже. Да. Ну, как знакомые, очень много теперь по стране людей, да, перезваниваемся. Кто-то какой-то бизнес сделал.
И стоимость проживания примерно. То есть сколько там стоит? Это место, комната.
В том хосте у нас 480 рублей. 480-490. А в этом у нас сейчас 550 было, да? 550,
да.
Ну, тут 600 хотели сделать. То есть тут подороже чуть, потому что меньше людей.
В сутки.
Да. Сутки. То есть можно от 480 сказать до 550. До 600 можно сказать.
Ну, естественно, если человек надолго приезжает,
он дешевле.
Да, он может сэкономить, да.
Ну, да, если проплачивает два раза в месяц двумя частями, как бы, то у него получается 400 рублей в сутки.
Сэкономия. Бывает в 3-4 тысячи выходит. Очень выгодно, удобно.
Ну, и нам выгодно, что мы уже все не ищем, не бегаем никого, мы посетим бронирование. Мы знаем, что у нас живут люди постоянные уже. Опять же, в хостеле саму атмосферу надо тоже подбирать людей разных. Иногда бывает, что приходится расселять там и так далее. Когда мы знаем, что у нас постоянно живут, все, мы уже в них уверены, они у нас уверены.
Да.
Хорошо. Так, мы закругляюсь уже. Последний, может быть, вопрос. Вы сказали, что там Кропоткина читали, да, там еще кого-то. А вот, ну, вот уже сейчас на этом этапе развития можете сказать, какая там, скажем, из ветвей такого современного там антиавторитарного социализма или анархизма ближе. То есть кто-то, может быть, из современных мыслителей тоже оказывает влияние. Потому что, ну, Кропоткин хорошо, но это все-таки там конец 19 века.
Вот основу.
Да, то есть он, конечно, прекрасен, да, но тем не менее, то есть вот какое-то влияние современные мыслители оказывают.
Ну, я стараюсь читать всех современных мыслителей, но, допустим, из даже российских, да, мне очень нравились публикации Дамье. Мне нравится называется, Ряпов, я не знаю, можно их назвать там классиками, нельзя, но тем не менее это люди, которые пишут, которые обладают глубокой теоретической базой, которые это все хорошо и доходчиво поясняют, выкладывают. Ну, вот как бы я считаю, ну и в принципе вообще слежу за тем, кто что пишет. Ну и западных ряд. Ну, опять же, не знаю, как сказать современных. Все люди в возрасте в основном, кто пишет там. Поэтому. То есть так, читаем то, что выходит. Но в основном сейчас уже упор идет на прикладную реализацию, поэтому больше все-таки мы как-то уже к практике тяготеем. Больше уже практическими делами занимаемся. И, наверное, вообще нет времени сейчас читать ничего.
Ну, мы иногда тут спорим всем хостелом. Серьезно, когда я как-то сказала... А, кто-то просто...
Автономы они читают здесь, автономы.
Да, мы тут спорили. Просто кто-то сказал, ой, анархия, мать порядка. У нас весь хостел сел за ноутбуки, мы все реально мы спорили.
Почему такая фраза, да?
Больше 20 человек, мы спину в так, каждый доказывал свою точку зрения, приводил какие-то аргументы, доводы, то есть... Это людям-то, в принципе, тоже не чуждо. Mm-hmm. Вот. А особенно, когда я это рассказываю о том, как мы здесь работаем, все, и они понимают, что это действительно есть. То есть это не просто в книжках написано. И тут и так, что я не могу сказать, классики, не классики, но вот люди-то через себя это пропускают. Mm-hmm. Вот. И поэтому, а к тому же они верят уже именно в практическом применении. И поэтому отклик-то такой уже... Каждый, более живой.
Каждый заглянувший в Википедию и посмотрев, что такое анархия, уже
да.
стоит.
Но его. Споры бывают очень горячие. Бывают и с классиками готовы спорить. То есть каждый все равно это свой менталитет же все.
Да.
И бывает, ну и не разговариваем бывает по полдня, потому что каждый настаивает на своем и упремся лбами и все. Но зато живо откликаются люди. Угу. Это чувствуется, потому что многим очень близко стало.
Да. Ну и в принципе сейчас меньше читают, надо уже больше какие-то, вот мы хотели, тоже идея-то у нас была делать на основе вебинара что-то. То есть людям надо бы что-то рассказывать, им это легче воспринимать и показывать, да, фильмы какие-то. Не любят читать сейчас, очень сложно заставить читать человека. Он вроде готов что-то принимать, но ты ему разжуй, положи это все в голову, да, чтобы хотя бы оно у него там зацепилось за что-то, и он начал анализировать все остальное.
Ну поэтому мы хостом занимаемся.
Ну да.
У нас есть возможность напрямую рассказать. Рассказать, да. Показать.
Да. Это хотя бы как-то заставляет человека, может быть, немножко задуматься, что есть другая позиция, может быть, с ней ознакомиться.
У меня был случай не так давно, приезжала девушка, а она в очень многих хостелах прожила. И она потом такая говорит, Юля, почему ты такая гостеприимная? Я первый раз в хостеле, говорит, узнаю, что администратор взял и всех блинами накормила. А говорит, а кто у вас хозяин? Я говорю, а знаете, у нас нет таких. А как это? Я ей рассказываю про нас. Она, так вот вы почему такая. Если хотите вот с этим сами, она говорит, я тогда хочу, чтобы везде во всех хостелах было именно такое. Я говорю, работаем над этим.
Сегодня блины?
Сегодня блины с горячей. Вон они уже все там на кухне сидят, ждут. Можете тоже остаться.
Так, ну и традиционный попсовый последний вопрос, что вы хотели пожелать читателям автонома, сказать им, так сказать,
напоследок.
Напоследок, да.
Напоследок я скажу. Я бы хотел сказать читателям автонома, чтобы они чаще читали автоном, чтобы они обязательно заходили на сайт автонома, да, смотрели блоги, смотрели новости, потому что сейчас проходит очень много интересных мероприятий. Мы о всей нашей деятельности обязательно освещаем ее в блогах, в нашем блоге Вестника. Ну и наше основное пожелание – это пусть каждый то, что прочитал, то, что услышал о нас, примерит к себе, возможно ли в ореоле его обитания внедрение чего-то такого. Может быть, возможно изменить его рабочее место или фирму, в которой он работает, или рассказать это в коллективе, в котором он работает, да, и думать вместе как. Мы со своей стороны всегда готовы помочь советом, может быть, как-то иначе, если возможно, да, опытом подсказать, что можно сделать, как сделать, если люди зарождаются такой идеей, заражаются и готовы ее реализовывать. Даже если они просто ее разделяют, да, они могут там написать нам, мы будем знать, что есть такие люди, и когда будет какой-то момент, возможный для изменения ситуации вокруг их окружения, то мы будем всегда рядом, будем помогать. То есть чем больше идейных сторонников мы будем знать, что они есть, тем лучше для всех. Я думаю, что это ускорит развитие, продвижение такой формы организации производства в обществе. Ну и послужит вот этим, может, толчком для них, чтобы они уже с этой стороны смотрели на всю свою работу, чтобы никто не воровал из труб и не угнетал их.
Юля, ты что хочешь сказать?
Я же девушка, что я могу пожелать? Чтобы все здоровы были. И приезжали в хостел тайком. А мы все расскажем. На практике покажем. Все это самое главное.
Хорошо. Ладно, спасибо.
Все, спасибо за интересный разговор.